страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1175-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Да, мы с вами сегодня в прямом эфире. Мы с вами сегодня будем читать ваши сообщения. Мы с вами сегодня будем читать ваши письма. Будем отвечать на ваши письма. И там есть на что ответить. Есть интересные и важные сообщения. Я напомню, что главное, зачем мы собираемся здесь, главный смысл наших программ заключается в том, что мы читаем Божие Слово. Мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это за 5 с небольшим лет. Вот 5-летний рубеж мы с вами преодолели буквально пару дней назад. Нам осталось, на самом деле, здесь не так много. Мы сейчас с вами в книге пророка Агея. Сегодня у нас будет относительно короткая предзаписанная часть. Она будет занимать всего 26 минут. Это значит, что практически половина эфира у нас есть на то, чтобы поговорить с вами, на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Более того, вот эта предзаписанная часть очень, ну, скажем так, очень конкретная. Вот и сегодня, и завтра мы будем говорить о совершенно конкретных моментах жизни. И сегодня речь у нас пойдет вот о чем. Я писал об этом в нашей группе ВК и Facebook, в группе, где мы, собственно, размещаем анонсы программ. Мы говорим сегодня о том, что зачастую фраза «нет на то воли Божией» бывает оправданием для лени или оправданием для стремления к удобству. Вот, ну как, ну нет воли Божией, чтобы мне было неудобно. Ну нет воли Божией, чтобы мне как-то в бытовом смысле, еще в каком-то смысле было неудобно. Так рассуждают зачастую люди. И вот принимаются решения, которые почему-то исходят из того, что воля Божия нацелена на принципиальное и вот идеальное полное удобство для меня. А так не бывает. Действительно, во времена Агея сложно было и неудобно было, и даже опасно было восстанавливать Божий храм. Вот, но Агей задает вопрос, а вам самим удобно жить? А вам самим время, там конкретно именно время, вам самим время жить вот в этих ваших домах? И, собственно, из этого вопроса он исходит, и потом говорит, вот давайте-ка поднимайтесь на гору, носите деревья и стройте. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. А сегодня вот как раз про это время, про Божью волю, и про то, как зачастую Божью волю используют, или концепцию понятия Божьей воли используют совершенно не в том смысле, в каком она существует, в каком она дается в Священном Писании. Я напомню, что наши программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы можете писать нам в соцсетях и в любых местах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я напомню также, что вы можете послушать уже вышедшие наши программы на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos и в нашей группе, в нашем сообществе ВКонтакте, где есть аудиозаписи вышедших наших программ. И эти аудиозаписи сгруппированы по книгам Священного Писания. Вот, и я хотел бы сегодня начать с некоторых ваших комментариев. Опять-таки, есть что почитать сегодня, есть на что ответить. Комментарии, которые касаются, ну, скажем так, самой сути, методологии изучения Священного Писания, методологии Божьего Слова, изучения Божьего Слова. Давайте начнем с госпожи Беладонны, потому что госпожа Беладонна прислала два вопроса, и тот, и другой важны. Вот, госпожа Беладонна пишет, я не услышана, я говорила не о политике, а задавала вопрос, о каком законе идет речь в стихе Библии об охлаждении любви по причине умножения беззакония. Что это? Простое незнание ответа или забалтывание, уход от ответа в сторону? Давайте мы с вами постепенно с этим будем разбираться сейчас, потому что это важная история. Нет, госпожа Беладонна, вы лукавите, потому что у вашего вопроса была вторая часть. Вот. И обычно, когда задаю такую вторую часть, если то, имеется в виду также, что, ну вот, на вторую часть нужно отвечать. И вторая часть обычно бывает важнее первой. Вы не задали просто вопрос по Евангелию от Матфея, 24 глава. Не надо. Сейчас вы его задали. Поэтому сейчас я на него отвечаю. А в тот раз была несколько другая ситуация. Вот. Но возвращаемся к Евангелию от Матфея, 24 глава. Это 13 стих, и он находится в контексте беседы или проповеди Иисуса Христа на Масличной горе. Я напомню еще раз, что наша программа делается по материалам доктора Маги, потому что в его, как раз, в его программе по Евангелию от Матфея и в той программе, которая у нас с вами была, был один из ответов на этот вопрос. Я подчеркиваю, один из. Это ответ, на котором настаивают многие христиане, ответ, с которым я лично согласен. Если бы не был согласен, то я бы не делал эти программы. Но ответ, с которым не все христиане согласятся. То есть есть люди, которые с этим ответом поспорят. Но давайте все-таки, поскольку это цикл по страницам Библии, начнем именно с этого. 24 глава – это будущее еврейского народа, будущее израильского народа. И Иисус обращается к ученикам, и Он говорит несколько раз слово «вы», имея в виду и учеников, и конкретно еврейский народ. И это начало времени, которое называется «Великой скорбью». И вот как раз в этом контексте мы читаем 11 стих. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но дальше претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Так вот, один из вариантов трактовки, одна из трактовок, предполагает, что... Да, но в любом случае это великая скорбь. В любом случае это вот последние времена. Теперь вопрос. А это к церкви или не к церкви? Это относится к нам напрямую. Ну, то есть, как-то косвенно это, конечно, к нам относится. Иначе этого не было бы в Священном Писании. А вот напрямую оно к нам относится или нет? И один из ответов на вопрос, на это, заключается в том, что церковь в самом начале великой скорби, как мы с вами читать, например, будем в Откровении Иоанна Богослова, и как мы с вами будем, как мы с вами читали уже в первом и особенно втором послании Фессалоникийцам, церковь будет взята, будет восхищена, и церковь будет со Христом. То есть вот эта история... По причине увеличения беззакония во многих охладеет любовь. Эта история уже после того, как церкви на этой земле не будет, и Духа Святого на этой земле не будет. Потому что будет взят от земли тот, кто удерживал до сих пор. Это второе послание Фессалоникийцам. Вот он будет взят Дух Святой, будет взята церковь. В этом контексте охладеет любовь, в этом контексте увеличение беззакония. И, кстати, даже в то время, во времена великой скорби, будут люди, которые будут приходить к Богу. Будет проповедь Евангелия. Эти люди будут спасаться. Кто-то скажет, ну как спасаться без церкви? Как спасаться без действия Духа Святого верующих? Такого новозаветного действия Духа Святого верующих. А как спасались ветхозаветные времена? Как спасение обретали до Дня Пятидесятницы? Ведь было же спасение, ведь существовало же спасение, оно тоже через Иисуса Христа, только механизм немножко другой. И вот здесь опять та же история, здесь будет спасение, но немножко другой механизм этого спасения. И вот в таком контексте, в контексте вот такой эсхатологии, это про святых последних дней, это про людей, которые будут жить тогда, когда церкви на этой земле уже не будет. А вот все же это начало болезней, тогда будут предавать вас, опять вас, еврейский народ, на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. То есть вот эти вот события последних дней. И в этом, в этой трактовке основное внимание уделяется тому, что будет уже после того, как церковь будет взята с земли. При этом прообразы всего, о чем здесь описано, что здесь описано, мы видим с вами и сегодня в современном мире. Вот это не великая скорбь на том уровне, о котором говорится в Священном Писании, а мы еще будем читать о великой скорби, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. Вот. Но это как раз та самая великая скорбь. И тогда беззаконие – это и закон Моисеев. но и более широкий закон. Потому что закон Моисеев – это только высказанный Божий закон для еврейского народа. А беззаконие, в принципе, увеличение беззакония – это увеличение всего, что противоречит Божьему установлению. Всему, что противоречит Божьей воле. То есть, смотрите, закон Моисеев как картинка общего закона Божьего в целом. Не как сама сущность, а как отображение этой сущности в конкретное время для конкретного народа. Конечно, это не только про закон Моисеев вот в этом контексте. А есть и другое понимание. И другое понимание предполагает, что мы входим в эту великую скорбь постепенно. И вот мы, поскольку мы входим в великую скорбь постепенно, и поскольку церковь может оказаться, по крайней мере, частично великой скорби, по этому пониманию, я не представляю себе, как Бог будет проводить именно свою церковь через великую скорбь. Я не разделяю эту позицию, но эта позиция есть. И на ней стоят очень хорошие, знающие, понимающие христиане, которые эту позицию могут обосновать. Возможно, ваш пастор, ваш служитель стоит на... или Божий служитель, который поставлен в вашей церкви, стоит на такой позиции. И тогда он вам об этом может рассказать гораздо больше, гораздо подробнее, чем я. Вот, и тогда получается, что вот трагедии, которые существуют в мире, это начало той самой великой скорби, это начало того самого действия Божия, которое будет в конце века. И если, я повторю еще раз, если, просто как допущение, если церковь в это включена, тогда получается, что и в части членов церкви, в части людей, как в церкви, во многих людях в церкви тоже охладевает любовь. Интересно, что вот это, независимо от нашей позиции, мы можем считать, что Бог возьмет церковь в начале великой скорби, в середине и так далее. Вот независимо от этой позиции, мы с вами должны отметить, ну просто глядя на современный мир, мы с вами должны отметить, что церковь действительно проходит через охлаждение. То есть сейчас церковь действительно охлаждается. Во многих действительно уже сейчас угасает любовь. И вот это действительно наводит на мысль о том, что а вот наше время, вот время, в которое мы живем, не может ли быть так, что это время начало болезни? Кстати, начало болезни. Тут тоже интересная вещь. Мы прочитали этот стих как-то быстренько. Да, но тут важно понять начало какой болезни. Это только начало болезни. А какой? В русском переводе это непонятно. Ну, по крайней мере, в синодальном переводе. А в некоторых других переводах это гораздо понятнее. Во многих других переводах. Да и в оригинале это гораздо понятнее. Болезнь, о которой говорится здесь, это родовые схватки. Это рождение чего-то нового. Вот это начало схваток. А дальше будут схватки, в результате которых рождается вот новое небо и новая земля. Ну, сначала Царство Божие тысячелетнее, потом новое небо и новая земля. Вот из старого рождение нового. И интересно, кстати, это абсолютно библейский образ. Это вот образ рождения нового мира, мира Божьего, вот в этих вот родовых схватках страданий, родовых схватках мучений. Интересно, что этот образ отлично понимали в России во времена Октябрьской революции или Октябрьского переворота и после того. Потому что они тоже активно говорили тогда о рождении нового мира. Вот в этих схватках, в этих страшных, я не забираю это слово назад, Александр, мы сейчас поговорим о том, почему. Вот, в этих страшных схватках они тогда говорили, что рождается новый мир. И новый мир таки рождался, но новый мир был безбожным. Так вот, дело в том, что во времена таких схваток Божий закон как бы отступает на второй план. Возрастает беззаконие. Это реальность. Теперь в чем проблема здесь? Проблема здесь в том, что неоднократно уже в трудные периоды истории, ну, начиная от падения Римской империи, начиная от того, как, собственно говоря, мир раннего христианства рушился. Так вот, начиная с этого момента, христиане часто говорили о том, что вот это конец. Вот это тот самый конец, который нас всех ожидает. И сейчас вот-вот придет Христос. И время шло дальше. И Христос не приходил. И вот теперь нам нужно быть особенно внимательными. Да, возможно. Возможно, Христос придет уже завтра. Или, возможно, мы не успеем завершить вот этот цикл наш по страницам Библии. Я допускаю, вполне допускаю такую ситуацию. Это может быть. А может быть, это еще одно из тех проявлений греха, проявлений греховной природы, которых уже было немало. Так что это вот про беззаконие. Вот, вторая история, тоже госпожа Беладонна пишет по поводу первого дня. В первый день недели в Евангелии от Марка мы читаем, и вот это воскресенье, да, отсчет дней от воскресения. Я вообще не заморачивался бы по вопросу о том, какой день недели первый. Я бы заморачивался по вопросам о том, что для нас в сознании нашем первое. Воскресение Иисуса Христа или что-то еще. Вот я жив, почему? Я жив, потому что я совоскрес со Христом? Или я жив, потому что я так хорошо работаю? Конечно, первое. Для второго Господь дает возможность, но на первом месте, естественно, воскресение Иисуса Христа. Госпожа Беладонна, а можно принимать воскресение как первый день недели и даже в календарях его писать первым днем недели, но на первое место ставить все-таки свой труд? Да, такое бывает. Бывает, вы можете взять немало стран, где издаются календари, где первым днем стоит воскресенье, где большинство населения – люди неверующие. И они вам скажут, что все-таки важнее труд. Про воскресение Иисуса Христа, даже глядя на свой календарь, они вам ничего не скажут. Или, как мне один человек сказал в свое время в Штатах, между прочим, неверующий человек. Я говорю, а почему воскресенье первым днем стоит? Он говорит, ну как же, чтобы вот неделя-то хорошо началась, отдохнуть надо замечательно. Вот это говорит человек в типа христианской стране. Ну, здрасте. Так что не буду я заморачиваться вопросом про то, какой там день стоит первым. Вот что в сердце, в сознании, в жизни, в действии на первом месте стоит. Это да. Это важный вопрос. Но скажите, ну как же? Ну ведь Евангелие от Марка, 16 глава, первый день недели. Слушайте, ну вы можете прочитать, например, Деяния апостолов, 4 глава. И там, например, написано о том, что у христиан, у первых христиан, и вторая глава тоже, между прочим, конец второй главы, говорится о том, что у христиан было все общее. Они жили такой общиной. Они все продавали. Они раздавали нуждающимся, ну, прежде всего, в самой общине, да, кому что нужно, они раздавали, они поддерживали. Вот. Это же не значит, что мы сегодня... Если мы не живем одной общиной, если мы не продаем все наши там дома, квартиры и так далее, и не раздаем, это же не значит, что мы при этом не послушны Богу. Даже в Новом Завете были общины, которые уже не жили так, как жила та Иерусалимская церковь. Но вы же не скажете, что, ну, смотрите, вот тут так написано, они это делали, значит, и мы должны это делать. Мы с вами, когда начинали наш курс, начинали нашу серию бесед, мы говорили о важном принципе трактовки Священного Писания. В Библии есть описание и есть предписание. Описание – это когда говорится о том, что было. Просто описывается, как оно было устроено тогда. Предписание – это про то, как оно должно быть устроено сейчас. Чего ожидает Бог от нас с вами, современных, сегодняшних верующих. Описание и предписание важно различать. Если об этом говорится в повелительном наклонении, об этом говорится в посланиях, особенно в Евангелиях, если это повторяется несколько раз, если мы видим примеры послушания этому в Новом Завете, или мы видим, как непослушание этому осуждается в Новом Завете, то, конечно, это предписание. Если же говорится о том, что вот ранее церковь поступала так же, или как вы вот взяли этот стих в первый день недели, и вы его абсолютизировали. Да, хорошо, первый день недели воскресенье. Без проблем. Вот просто без проблем. Только при условии, что это не потому, что где-то так культурой, скажем так, подсказано, а потому что Господь стоит на первом месте. Не будете же вы, наверное, не будете же вы брать и выбрасывать календари, в которых первым днем недели воскресенье не обозначено. Вот Бог на первом месте. А дальше уже воплощение всего этого. Реализация всего этого в том, что в вашей жизни происходит. Александр Павлюкевич говорит о том, что нет, все неплохо. Не надо говорить, что плохо. Надо говорить о том, что Божья воля, Божий замысел. Все хорошо. Вот он пишет, все хорошо. И говоря не о негативе, мы... все хорошо, и то, что происходит в мире, происходит по плану Бога. Видя происходящее, надо не ужасаться, а выпрямиться, поднять голову, ободриться, ободрять друг друга, радоваться, делиться радостью. Значит, смотрите, происходит по замыслу Бога, да, но при этом в греховном мире. Вы знаете, слушайте, Александр, а чего, пророков-то ветхозаветных выбросить, что ли? Они говорили о том, как плохо, и о том, что будет хуже. А проповедь на Масличной горе, кому бы она ни была обращена, выбросить, что ли? Матфея 24-25 глава. Там говорится о том, что плохо и будет хуже. А что, перестать называть смерть смертью? Что, перестать называть убийство убийством? Что, перестать называть вещи своими именами и просто начать говорить, что, знаете, все хорошо, все здорово. Знаете, что получается? Это вот тот принцип, о котором мы с вами уже говорили. Уже, но еще не. Что я имею в виду? Да, Бог на престоле. Да, Бог действует. Да, Бог управляет этим миром. Но этот мир еще не очищен от греха. Сатана еще не скован. И вот, знаете, легко сказать, ой, как все кругом хорошо, какой Бог праведный, какой он молодец. Да, он праведен. И он молодец. И он велик. Теперь внимание. Он праведен. И он велик. Даже тогда, когда вокруг совершаются страшные вещи. Он сильнее. Он выше, он больше. И мы, как христиане, не можем просто закрыться от всего окружающего. Слушайте, нас слушают люди из разных стран, в разных обстоятельствах, разных ситуациях. Вот на эту программу по страницам Библии настраивают свои гаджеты, свои телефоны самые разные люди. Я сейчас сижу, у меня солнышко за окошком. И горлицы кричат. Весна. Круто. Правда, и машины ездят тоже. Тоже круто. Значит, можно сесть на машину, куда-то поехать. Далеко не у всех сейчас за окошком вот такое. Поэтому, что ж вы. Да, действительно тяжело. И много тяжелого в этом мире. Я не могу сказать, что все хорошо. Но все в Божьих руках. Вот это я сказать могу. Читаем сегодня книгу пророка Агея о временах, когда далеко не все было хорошо, но все было в Божьих руках. Будем молиться и открывать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова перед Тобой склоняемся. Мы просим Тебя сейчас, направь наши мысли, направь наши чувства, направь нас и веди нас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1175-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к книге пророка Агея. Как я уже отмечал, она не похожа на другие книги Библии и конкретно на книги других пророков. И, как мы уже сказали, Агей делает особый акцент на выражение «слово Господне». Я хочу еще раз прочитать первый стих первой главы этой книги. «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею». Итак, во второй год царствования Дария. Мы с вами также говорили, что уже в это время действует календарь язычников. Господь Иисус обещал, что Иерусалим будет попираем язычниками, пока не исполнится время язычников. И это время продолжается и сегодня, прямо сейчас. Ну а начинались эти времена уже в период, описанный в книге пророка Агея. Хронология теперь ведется не по израильским или иудейским царям, не по династии Давида. Календарь теперь отсчитывается по язычникам. И здесь упомянут первый день шестого месяца. И я должен сказать вам это с полной уверенностью. Если пересчитать это на современный календарь, то получится 1 сентября 520 года до Рождества Христова. Таким образом, эту книгу можно легко датировать. И дальше сказано «Зарававелю». И Зарававель, как мы знаем, был политическим вождем, политическим лидером еврейского народа. Мы с вами уже говорили, что его имя означает «посеянный в Вавилоне» или, возможно, «воспитанный в Вавилоне». И, кстати, у него вавилонское имя, потому что он как раз и родился, и вырос в плену. Ну, то есть, корень-то еврейский. Но значение имени, смысл имени вавилонский, его дали уже в Вавилоне. И дальше мы читаем «к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею». То есть здесь упомянуты и религиозные, и светские лидеры иудейского народа того времени. Бог через пророка обращается как к светской, так и к духовной власти иудейского народа. Что же говорит Бог этой власти и что же говорит Бог всему народу? Да, друзья, говорит именно Бог, и вот второй стих как раз с этого и начинается. «Так сказал Господь Саваоф», то есть «так сказал Господь воинств». Это очень важно, давайте задумаемся об этом. Народ этот относительно недавно вышел из плена. Но у иудеев проблемы, и проблемы прижимают их со всех сторон. Хочется восстанавливать или хотелось восстанавливать стены и храм, но вот не получается, и не получается по разным причинам. И вот об этом дальше и пойдет речь. И прежде всего здесь Господь воспроизводит слова людей. И люди реально вот так говорили, так, как мы с вами сейчас будем читать. Дело в том, что сразу после возвращения в обетованную землю у еврейского народа был огромный энтузиазм, у них были большие надежды. Однако они встретились с высочайшими преградами, с сильнейшим сопротивлением. Казалось, что нет никакой возможности эти преграды и это сопротивление преодолеть. И вот после времени больших надежд пришло разочарование. Иудеи разочаровались в возможности восстановить храм. И они стали оправдываться мыслью, что время строить еще не пришло. Вот так они себя и утешали. Они решили сохранить статус-кво. Ну, типа, это так сложно, что, очевидно, Бог этого от нас не хочет. Бог не хочет, чтобы мы занимались восстановлением храма. Да, фундамент храма уже был заложен. Однако противостояние самарян было столь сильным, что иудеи просто остановили строительство. И оправдывались они тем, что не пришло еще время. И вот в этой ситуации Агей показывает на подлинный источник, истинную причину проблем. И, кстати, когда он это делает, может быть больно,
Потому что те же проблемы есть и сегодня в жизни многих христиан, в жизни современной церкви. Вы наверняка слышали, как люди объясняют, почему они что-то не сделали или куда-то не поехали для Бога. И говорят они примерно следующее. Ну, Божья воля для меня была в другом. Ну, или Господь повел меня так-то и так-то. Знаете, вот это христианское клише покрывает множество грехов. И так легко, когда возникают трудности или барьеры, просто сказать «Господь ведет меня иначе». Некоторые пасторы поступают примерно так же, когда приходят трудности в церкви. Ну и да, жизнь современного пастора непроста, и я это понимаю, особенно если он стремится служить Богу по-настоящему. Однако очень легко сказать «Господь теперь ведет меня в другом направлении». И если у нас начинаются большие трудности, то мы зачастую вот именно так и реагируем. Именно это и говорим «Господь ведет меня в другом направлении». Теперь смотрите. Эти люди начали строить храм. И обстоятельства были весьма суровы. Вы ведь помните книгу Неемии? Вы помните, как они восстанавливали стены? Вы помните, какая была оппозиция? Какое было жуткое противостояние? И точно такое же противостояние было и по поводу восстановления храма. И люди говорили, не время, Бог этого не хочет. Помню, много лет назад мы решили сделать в церковном здании капитальный ремонт. И пора его было делать, в том здании вообще никогда не было капитального ремонта, и здание уже старело и ветшало. Но кроме того, кроме капитального ремонта, мы решили также сделать зал для богослужений более удобным, более комфортным. Например, туда решили поставить мягкие скамьи, и именно мягкие. Но вот нашлись такие, в кавычках, благочестивые люди, которые сказали – зачем тратить деньги на ремонт здания? И уж тем более, зачем нам мягкие скамейки? Давайте отдадим эти деньги на миссионерское служение. Но большинство людей хотели поставить новые скамьи и сделать ремонт здания. И я тоже этого хотел. И вот что я предложил тем, кто сомневался, и тем, кто противостоял этому плану. Я им сказал так. У нас есть достаточно людей, которые хотят сделать ремонт и перестроить зал, и даже поставить новые мягкие скамейки. И эти люди готовы пожертвовать, и этих пожертвований хватит и на ваши скамьи тоже. Об этом вы можете не беспокоиться, это мы сделаем. Ну и вот вы говорите, что деньги нужно отдать на миссионерское служение. Замечательно. Пусть каждый из вас прямо на следующем богослужении пожертвует на миссии такую-то и такую-то сумму. Ну и тогда мы ведь немало соберем на миссионерское служение. И вот наступило воскресенье, и вот было богослужение. И знаете, что произошло дальше? Да практически ничего мы тогда не собрали. Ну, потому что не время. Нету воли Божьей. И оказалось, что люди, которые громче всех кричали о пожертвовании на миссионерское служение, на самом деле никому и ни на что не собирались жертвовать. Это все были только разговоры, только пустая болтовня, продиктованная желанием не жертвовать на ремонт зала. А миссионерское служение эти люди притянули за уши, как в кавычках более благочестивую альтернативу. Но на миссию они и не жертвовали раньше, и не стали жертвовать после этого. Вы говорите, лучше бы пожертвовали на миссию. Почему же вы сами не пожертвовали?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот такая проблема возникает снова и снова. Появляется группа людей, слава Богу, небольшая. Они ровным счетом ничего не делают, но они умеют всех критиковать. И вот они как раз и говорят, не надо тратить на нас деньги. давайте отдадим их на миссионерское служение, бедным, еще кому-нибудь. Но почему же они сами тогда не отдают свои деньги на миссионерское служение или на служение бедным? Вот здесь, в книге пророка Агея, предельно ясно обнажается эта проблема и предельно ясно дается ответ на вопрос «почему?». Послушайте, что говорит этим людям пророк в ответ на их благочестивые отмазки. Давайте прочитаем 3 и 4 стихи. «И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Вот это и есть первое пророчество Агея. Пророчество, произнесенное 1 сентября 520 года. И вы видите, как Агей начинает этот ответ. «И было слово Господне через Агея пророка». И смысл вот в чем. Эти люди утверждали, что не время строить дом Божий, а на свои дома. У них находилось время и силы, и средства, и ресурсы. Вот поразительно, не правда ли? Знаете, я в этом убеждался не только как пастор, но и как радиоведущий и медиаслужитель. Многие люди раздают обещания. «Да, Господь ведет меня, чтобы я вас обязательно поддерживал. Господь ведет меня, чтобы я помогала вашему служению». А потом у них начинаются трудности, пусть даже и небольшие. И они говорят: «Пожалуй, нет Божьей воли, чтобы я это делал». Как раз в тот момент, когда появляются трудности, как раз вот тогда мы и решаем, что нет Божьей воли. Но если это для наших личных эгоистичных целей, то мы все-таки предпринимаем более серьезные усилия, делаем более конкретные, более четкие шаги, чтобы решить вопрос. Для себя, лично для нас. Например, все эти люди, о которых говорит пророк Агей, жили в домах украшенных. Как им это удалось? Да, ведь у них тоже были сложности, но эти сложности они как-то преодолевали, когда речь шла о строительстве собственных домов. Ну а Божий дом они так и не строили. Храм Божий так и оставался в запустении. Ну, типа потому что еще не пришло время. Как же я устал слышать всякие эти оправдания, когда люди не хотят потрудиться для Господа. Не время. Нет на то Божьей воли. Да что вы вообще знаете о Божьей воле? Просто потому, что это трудно, это сложно, это тяжело, это будет вам чего-то стоить? Вот просто поэтому вы решили, что нет на то Божьей воли? Нет, друзья. Не так нужно истолковывать Божью волю. Иногда осуществить Божью волю бывает очень трудно, очень тяжело, очень затратно. Хотелось бы мне поговорить сегодня с некоторыми из выдающихся святых Божьих прошлых лет. Они бы уж точно нам кое-что рассказали. И мне интересно, что сказал бы, например, Авраам, вот таким людям, которые ссылаются на отсутствие Божьей воли. Да, Авраам, тот самый человек, который жил в Уре Халдейском. И у него там был достаток. Был он человеком вполне успешным. Да и сам Ур Халдейский был весьма процветающим городом того времени. Городом люкса, городом роскоши. И Бог говорит Аврааму: «Я хочу, чтобы ты вышел отсюда». И знаете, очень легко было бы Аврааму сослаться на то, что он просто чего-то не понял. На самом деле Господь совершенно и не требует, чтобы Авраам из Ура Халдейского уходил. Ну, потому что в Уре Халдейском легкая, простая, богатая, обеспеченная и беспечная жизнь. И ведь явно Господь не хочет меня отсюда увести. Мне здесь хорошо. Зачем мне идти в какую-то неизвестную страну? Зачем мне отправляться в каком-то направлении, которое Бог мне даже и не покажет сразу, которое Бог мне будет показывать, открывать постепенно? Зачем мне принимать некие благословения, которые будут только у последующих поколений. И я вам скажу, в этом мире есть тысячи христианских служителей, которые жертвуют многим и жертвуют каждый день. Почему? Потому что они убеждены, что Божья воля для них – оставить все и отправиться на служение. Но, с другой стороны, я думаю, а сколько вокруг людей, сколько членов церкви, которые создают этакую иллюзию активной деятельности, они бегают туда-сюда, но на самом деле ровным счетом ничего не достигают для Господа. А сколько людей живут просто так, чтобы избежать вообще любых сложностей, вообще любых преград? Они не хотят иметь дело с противостоянием. Они замолкают. Они отказываются, например, нести Божие Слово, ссылаясь на то, что сейчас не время, и что нет Божьей воли, чтобы я сейчас говорил или говорила. Или нет Божьей воли, чтобы я чем-то жертвовал для Господа, своими деньгами, своими ресурсами, своим комфортом, своим престижем, своей повседневностью, своей привычной жизнью.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут пророк Агей расставляет точки над «и». И он провозглашает Божье Слово. Давайте прочитаем еще раз 3 и 4 стихи, чтобы лучше это услышать. «И было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Ну да, конечно, бывает и по-другому. Есть страны, где строятся изысканные, красивейшие соборы, а рядом с ними процветает страшная бедность. Я такое тоже видел. Нищие латиноамериканцы рядом с роскошным, великолепным собором. И это тоже недопустимо, это тоже неправильно. Однако, с другой стороны, церковное здание должно быть привлекательным. Оно должно быть красивым, чтобы люди с улицы туда приходили. То же самое касается, например, сайтов церкви. Я как-то был в одной церкви, и я говорю: ребята, а что у вас такой сайт серенький, что он у вас такой некрасивый? И мне ответили буквально следующее: ну, для того, чтобы было красиво, нужно платить деньги, нужно нормально его разрабатывать, а мы не хотим на это тратить деньги, мы будем лучше поддерживать служителей в других городах. Вот это про то же самое. Да, нужно поддерживать служителей в других городах и других странах, но важно также, чтобы люди приходили в церковь. И для этого и наши здания, и наши сайты должны выглядеть привлекательно. Но я знаю церкви, в которых по этому поводу не делается ровно ничего. И я знаю, как церкви оправдывают вот эту свою позицию ничего не делания. Мы жертвуем деньги на миссии, мы жертвуем деньги на другие служения, а потому мы годами не обновляем наш сайт и десятилетиями не делаем ремонт в церковном здании. Вот ровно эти слова говорил мне диакон одной из церквей. Я приехал в эту церковь в гости, я там проповедовал, и там тоже здание нуждалось в ремонте. И я говорю: почему вы этим не занимаетесь? Он говорит: мы деньги отправляем на другие цели. А потом мы поехали на обед к нему домой, вот к этому диакону. И я увидел роскошный сельский дом. Этот дом был куда лучше, куда красивее, куда выше соседских домов. И было понятно, что в это вложены большие деньги. Вообще говоря, я даже не ожидал встретить такое королевское гостеприимство. Дом этого человека стоил огромных денег. И знаете, каких усилий мне стоило тогда промолчать, прикусить язык и ничего по этому поводу не сказать? Потом я подумал, а может и надо было сказать? Например, сказать так: у вас церковь ремонтировать пора, у вас крыша течет, у вас штукатурка сыплется, а вы все ссылаетесь на то, как важно помогать миссионерам и поддерживать другие служения. И да, им действительно нужно помогать, и да, действительно нужно поддерживать другие служения. Но посмотрите вы на свой собственный дом. Да-да, дом, в котором вы живете. Может, стоило на своем доме немножко сэкономить? Ну, сделать чуть поменьше, чуть пониже, чуть попроще – И тогда у вас точно остались бы деньги на то, чтобы и миссионеров содержать, и церковное здание отремонтировать. Я просто хочу вас спросить сегодня. Сколько вы тратите на себя любимого? И сколько вы отдаете на Божье дело? Весьма неудобно бывает отвечать на такой вопрос даже самому себе, не правда ли? Приведу еще один пример. С моим хорошим знакомым мы пришли в ресторан пообедать. Он меня пригласил, и обед был совсем не дешевый. Мой знакомый оставил официантке очень щедрые чаевые. А потом мы пошли с ним в церковь на вечернее богослужение. Там был проповедник, которого очень хотелось услышать. И когда после проповеди собирали пожертвования, я обратил внимание на моего знакомого. И я увидел, что он кладет всего одну купюру, да к тому же еще очень небольшого достоинства. Понимаете, он дал официантке чаевых в 5 раз больше. А я подумал, ну ничего себе, как человек обирает, обкрадывает Бога. И вот чаевые оказываются больше пожертвований на Божие дело на богослужении. Да, друзья. Вот это и про нас тоже. Те люди говорили, не время строить Божий дом. И Бог их спрашивает, а как же тогда время строить ваши дома? Скажу вам так. Лицемерие в церкви сегодня отравляет многих. Люди хвастаются тем, что сделали для Бога. И при этом для себя любимого они делают в 1000 раз больше. Я понимаю, что это обличает. Я понимаю, что эти слова не будут популярны. Ну, кстати, Агей ведь не участвовал в конкурсе на самого популярного. Его это мало волновало или совершенно не волновало. Скорее, он был похож на будильник. В конце концов, будильник ведь никогда не будет самым популярным предметом быта. Потому что он будет, когда хочется спать. Нам не нравится, когда нас вытаскивают из теплой постели, из крепкого и безмятежного сна. И даже если на будильник поставить свою любимую песню, свою любимую мелодию, то он все равно останется будильником. И очень велика вероятность, что песня эта или мелодия эта перестанет быть вашей любимой. Я знаю это по себе. Я как-то поставил себе на будильник любимую мелодию. Вот месяц она меня будила. Знаете, потом я эту мелодию год слушать не мог. Понимаете, когда людям хорошо и комфортно, им не нравится слышать беспокоящий голос или резкий звук. Так вот, многим из нас в церкви сегодня слишком удобно. И горе тому, кто рискнет нас разбудить, поставит будильник, засвистит в свисток, включит сирену. Понимаете, если бы сегодня появился, скажем, Иоанн Креститель, то его обезглавили бы не за обличение развратного царя, а за то, что спать людям мешает, да спокойствие нарушает. И вот поэтому Божьи пророки никогда не побеждали в конкурсе популярности. Их побивали камнями, а не восхваляли, отвергали, а не принимали. Пророк Агей – это такой будильник. Он будоражит нас, он будит нас. И, честно говоря, нам это не нравится. У Агея было очень непростое положение. Люди не слушали его слова. Они просто не хотели слушать. Они только недавно ведь вышли из Вавилона, и они никак не хотели слышать слова пророка. Однако он пытается их разбудить, пытается их взбудоражить, чтобы они все-таки, наконец, что-то делали для Бога. В следующий раз мы с вами узнаем, как Агей этого добивался. Его способ был весьма необычным, но он все-таки не был оригинальным. Сегодня таким способом не пользуются. А, пожалуй, и зря не пользуются. Этот метод, этот способ, как мне кажется, был бы сегодня весьма действенным. Так каков же он, метод Агея? Узнаем в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог. Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.